Дорогие зрители, здравствуйте! Рад вновь приветствовать вас в студии прямого эфира телеканала «Союз». И сейчас в нашем эфире программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии сегодня протоиерей Игорь Бочинин, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение». Отец Игорь, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы бы хотели сегодня поговорить с вами на тему, которая, пожалуй, актуальна всегда – о трезвости и трезвении. И правильно ли я, отец Игорь, понимаю, что под трезвостью мы понимаем, подразумеваем не только отказ от употребления алкоголя, отказ от каких-то иных вредных и пагубных привычек, что а трезвость – это образ жизни, мысли и состояние ума?
Ну, действительно, то есть когда мы говорим о трезвости, мы в первую очередь понимаем не состояние человеческой плоти, не состояние физиологическое, а мы говорим о трезвости в первую очередь как о нравственной ценности. Говорим о ней как о христианской добродетели. Говорим о том качестве, без которого невозможно спасение человека, ибо сказано нам в Евангелии, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. И часто у нас понимается, что пьяница – это тот человек, который вот где-то там под забором валяется, дома дебоширит, создает нам какие-то проблемы. А между прочим, вот если мы рассмотрим это все в историческом контексте, то мы увидим, что пьянство и трезвость – это такие слова-антонимы. Человек, если не живет трезво, то вот состояние нетрезвости, оно и называется пьянством. И в этом отношении жить трезво обязан каждый православный христианин, ибо пьяницы Царствия Небесного не наследуют.
Вот если такое собирательное определение давать слову «трезвость», то как мы его можем... Какое это определение может быть?
Ну, действительно, можно попытаться определить это понятие. Что значит определить? Это положить пределы. То есть мы можем сказать, что вот трезвость – это есть то, или сказать, что вот это не есть трезвость. И когда мы говорим о трезвости, мы в первую очередь подразумеваем здравомыслие человека, об этом говорится в Евангелии. Это умение владеть своим умом, это умение воздержания, это такая внутренняя бдительность над самим человеком, в умении ограждать себя от всевозможных греховных мыслей, пожеланий и дел. То есть это, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, это добродетель, без которой невозможно спасение человека. И часто вот мы как бы утрачиваем эту традицию, это понимание, и говорим о том, что вот вино, оно полезно человеку, что оно веселит сердце человека. А между прочим, один из великих учителей церкви Иоанн Златоуст сказал такие замечательные слова, что вино дано нам для трезвости. И мы, употребляя это как дар Божий, мы не должны допускать лишения себя трезвости. И в этом отношении, безусловно, трезвость, она является вот, ну, необходимым условием для спасения, потому что иначе невозможно наследовать жизнь вечную.
Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии в Екатеринбурге по телефону 8, код города 343, далее 379-65-70. Вы можете задавать свои вопросы как по сегодняшней теме, так и те, которые интересуют лично вас. Отец Игорь, а как вы считаете, вот что самое трудное для человека в ведении трезвого образа жизни?
Ну, я не считаю, что это трудно. Хотя, безусловно, согласен с вами именно в том аспекте, что в настоящее время общество, в котором мы живем, в том числе, к сожалению, и наше церковное сообщество, оно, удалившись от тех традиций, которые существовали в нашей жизни, трезвость, я бы даже сказал, жить трезво – это определенная форма подвига. Почему? Потому что трезвый человек в настоящее время, он воспринимается, ну, как ненормальный. И я вот в этом контексте вспоминаю даже свое воцерковление, до того, как я стал воцерковляться, это было в середине 90-х годов. И как только я пришел в церковь, я встретился, значит, с очень уважаемыми людьми, с священниками, с которыми до сих пор поддерживаем взаимоотношения, с особой теплотой вспоминаю о них. И вот тогда один из батюшек мне задал такой вопрос, значит, а что, вы совсем не употребляете? Я говорю, да. Ну, знаете, говорит, это некое такое уже сектантство, баптизм какой-то. Думаю, почему баптизм? С чего ради, значит, это вдруг я каким-то сектантом стал? И для меня это было действительно в некоторой степени смущение, что неужели я для того, чтобы стать церковным человеком, я обязательно, значит, вот должен лишать себя трезвости. И мне был тогда приведен такой аргумент, ссылаясь на апостольские правила, что для того, чтобы вот быть настоящим православным христианином, ты обязан это делать. Об этом говорит 51-е, 53-е апостольское правило. И для того, чтобы узнать действительно, насколько я правильно понял то, о чем мне сказали, я решил познакомиться с ними и для себя обнаружил с великой радостью, что, оказывается, там говорится несколько о другом. Там говорится о том, что если человек гнушается вина или мяса, или супружества, не подвига воздержания ради, то тогда это его поведение порицается. А на самом деле, если человек живет трезво и понимает, что это есть христианская добродетель, в которой человеку обязательно себя нужно упражнять, то тогда это ничуть не противоречит ни церковной традиции, и для меня это было большим утешением в свое время.
Спасибо за эту вашу личную историю. У нас есть первый звонок. Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как вас зовут? Откуда нам звоните?
Здравствуйте.
Меня зовут Екатерина. Я звоню из Свердловской области. У меня такой вопрос будет к отцу Игорю. Мой зять давно уже пьет. И как бы это самое... Все на него уже положили руки. Но он не крещеный, а живет он на детскую пенсию. Вот просто на самом деле у него ребенок инвалид, а он сам еще пьет и живет на эту пенсию. И я хотела бы спросить, осуждаю я ли его вот этим? Или мне что-то молиться за него, но он не крещеный. Как мне помочь? Как мне быть?
Ну, действительно, за некрещенного человека мы не можем молиться в церкви. И во многом, конечно же, это в процессе исцеления человек лишается вот этой церковной молитвенной поддержки. Но это не означает, что мы за него вообще не можем молиться. То есть мы можем молиться за него и поминать его в своих келейных молитвах. Мы можем попросить о нем помолиться других людей. И, конечно, в какой-то степени вот этот человек... Мне, конечно, сложно говорить о нем как-то предметно, потому что, ну, просто факты. Он страждущий и живет, значит, не на свои средства, а живет вот на пенсию своего больного ребенка. Я думаю, что в любом случае у него есть совесть. И он, может быть, потому и употребляет алкоголь, что он, ну, не видит другого какого-то выхода из этой жизненной ситуации. И это, к сожалению, очень часто встречается среди тех людей, которые попадают в алкогольную или какую-то другую зависимость. И вот в этом отношении я бы посоветовал в первую очередь, ну, для этого человека быть примером трезвой жизни. Потому что часто эти люди, они, когда им начинают говорить о том, что вот у тебя есть такая проблема, что ты посмотри, как ты неправильно живешь. И у него всегда есть такой аргумент, а какая ко мне претензия, ведь другие люди делают то же самое. И вот для того, чтобы показать ему, что не все так делают, а чтобы был какой-то конкретный пример иного образа жизни, вот по крайней мере мы рекомендуем родственникам этого человека самим жить трезво, дать Богу обещание, что человек будет жить трезво. И у нас есть очень много примеров, что человек, во-первых, он и приходит ко Христу, вот буквально перед тем, как я сегодня шел сюда на студию, был звонок раба Божьего Александра, он как раз обращался к нам на занятия, и до того, когда он обратился за помощью, он был некрещенным человеком. Но пройдя вот этот вот наш цикл занятий, он пришел к решению, что ему обязательно нужно креститься. И вот сейчас у него вопрос, а что дальше делать? И вот следующий шаг, мы с ним обсудили, что это могло бы быть то, что человек дает Богу обещание жить трезво. И в этом отношении, я думаю, совет мог бы быть таким, что, во-первых, не осуждать, молиться за него и быть примером трезвой жизни.
Спасибо за этот совет. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как вас зовут, откуда нам звоните?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из города Екатеринбурга.
Очень приятно, задавайте свой вопрос.
У нас вчера произошла беда, горе в семье. Племянница, давайте издалека начну. Племянница моя, внучка моей мамы, мама меня попросила позвонить. Очень хорошая девочка была, не курила, не пила, не наркоманила. Работала. Души мне не чаяли. Но в последнее время... Меня слышно?
Да, вас слышно.
Да, хорошо.
Но в последнее время что-то с ней случилось. Как душевная хворь какая-то. Она отказалась от всех друзей. То есть она уединилась в себе. Перестала работать, ушла с работы. Перестал общаться с друзьями. Водили ее по докторам, на учет ее поставили. Но доктора разводили руками, никто толком такой диагноз какой-то не поставил. И не шизофрения вроде, и не какое-то расстройство диссоциативное там или что-то такое. В общем, она не принимала никакую помощь, говорила всем, мне это не поможет, это не поможет, это не поможет. Ничего не хотела принимать. И вот 14-го буквально... Это уже продолжается как бы достаточно долгое время. 14-го мама с папой с ее хотели везти ее в монастырь в Дивеево, вот там ближе к Арзамасу. Вот услышали про него. Да, и вчера она покончила с собой. Не дождалась этого. И самый вопрос-то, в общем, записку написала, где... Просила прощения и сказала, что жить так больше не может, что это мука. И последнее было ее просьба хотя бы попытаться отпеть ее, хотя бы заочно. И вот как вот это можно сделать? Можно ли это сделать?
Хорошо, вопрос понятен. И примите искренние соболезнования, что в вашей судьбе, в вашей жизни случились такие обстоятельства. К сожалению, мы не можем, значит, вот, ну, по крайней мере, из тех фактов, которые были здесь сообщены, сказать, что человека можно отпеть, но при всем при этом, вот в церкви есть в настоящее время такое чинопоследование для родственников в качестве утешения для них, что хотя бы, значит, они как-то молились, чтобы они могли для себя получить какую-то духовную поддержку и надежду на то, что Господь милостлив. И мы не ведаем, не знаем участи посмертных людей, и при этом мы знаем, что первый в рай вошел благоразумный разбойник. И, к сожалению, здесь не было сказано о фактах, о причине этого самоубийства, и мы не знаем, может быть, самые последние мгновения жизни человек покаялся и попросил у Бога прощения, и Господь простил его. И поэтому я бы посоветовал, ну, во-первых, не унывать, не отчаиваться, прийти в ближайший храм. Если вы из Екатеринбурга, пожалуйста, можете прийти к нам в храм святителя Николая при Игорном университете или в другой храм Екатеринбурга, подробнее побеседовать с батюшкой, рассказать об обстоятельствах, которые можно изложить, характеризуя эту трагедию, и тогда батюшка, может быть, уже даст какой-то более предметный совет, как себя в этой ситуации можно было бы вести. Но еще раз говорю, соболезнуем. примите наши искренние сопереживания в связи с случившимся. И надеемся, что Господь милостлив услышит ваши молитвы, ваши просьбы. И как-то ситуация, по крайней мере, может быть, для родителей найдется утешение, и мы вместе сможем как-то, ну, не так тяжело перенести эти обстоятельства.
Спасибо вам за этот ответ. Отец Игорь, а в любом случае, вы долгое время ведете многих людей по трезвому такому образу жизни, помогаете, по крайней мере, наставляя их душевно и какими-то познаниями теоретическими, да, практическими. Может быть, вы можете рассказать нам вот какие-то истории, вы поделились историей своей жизни о том, когда вы приходили к вере и как находили ответ для себя. В том плане, можно ли, ну, обязательно ли употреблять человеку какое-то вино. А какие-то могли бы поделиться с нами рассказами о тех случаях, которые вот вам запоминаются, которые вам запомнились с другими людьми?
Ну, таких случаев очень много. Потому что за этот период времени около 3000, больше 3000 человек обращались к нам за помощью. И, ну, можно привести разные обстоятельства. Вот, ну, на память просто приходит один раб Божий Валерий. Мы недавно отпраздновали 40 дней его кончины. И уже у него была трудная жизнь, послевоенное детство. И он приобщился, вот, к сожалению, к этим порокам. И как любой человек страдал от этого, от всего. То есть понимая, насколько это тяжело, и не находя выхода. Далее, значит, он увидел, что проходят такие занятия, пришел в храм. Это, наверное, было уже более 10 лет назад. И он как-то сердцем это все воспринял. У него поменялось к этому отношение. Он стал активно участвовать в жизни нашего общества. И он искренне сожалел о том, что вот те знания, которые он получил на занятиях, а у нас в обществе регулярно проходится такой двухнедельный цикл бесед, в котором для людей, желающих научиться жить трезво, мы, ну, рассказываем, какие в церкви существуют традиции. И вот после этого периода времени начался его воцерковление, и вот он, ну, уже умирал как православный христианин, избавившись от этого недуга. Можно привести другие примеры, которые есть в этой нашей практике. Ну, рассказать, скажем, вот о человеке, который в своей вот этой порочной жизни дошел до того, что он лишился уже всего. У него разрушена семья, он лишился работы и оказался, собственно говоря, никому не нужен. Когда он обратился к нам за помощью, жизнь его заключалась в том, что он нанимался где-то к знакомым жить в коллективных садах, у кого есть дома, на приусадебных участках, и, собственно говоря, этим проводил время. Но вот уже, наверное, лет 6 он живет трезво, у него поменялось отношение к жизни, он стал церковным человеком, обрел веру. И, ну, собственно говоря, примеров таких очень много. Я могу много приводить примеров, рассказывающих, когда меняется жизнь не только у человека, меняется жизнь в семье. Нередко на занятия приходит, в первую очередь, не сам страждущий, а приходит кто-то из его родственников. И вот, ну, вспоминается тоже пример. Пришла жена, муж у нее от этого страдал, и она ходила, молилась. За этот период времени случилось так, что еще с дочерью проблема, она совершила преступление, попала в места лишения свободы. И, наверное, это тоже был в какой-то степени промысел Божий, потому что там она приобщилась к вере. У нее был голос, она стала петь в церковном хоре. И мама, она принимала активное участие в жизни вот нашего общества, участвовала в консультациях, проводила беседы с родственниками страждущих людей. И вот прошло с тех пор уже, наверное, ну, больше 12 лет. И слава Богу, значит, и она живет трезво, и муж стал на путь трезвой жизни, и они стали церковными людьми.
Слава Богу.
Слава Богу.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте, ведущий. Зовут Ольга из Рязани.
Очень
приятно. Я вообще очень не приветствую спиртные напитки, но так сложилось, что муж пьет сильно-сильно, брат пьет сильно-сильно, тетя пьет сильно, дядя пьет сильно, подружки пьют сильно. Вот. Для меня это как бы, я не знаю, это вот это очень тяжело. Сегодня 4 года, как папа умер. Вот. Он не крещенный, он военный офицер, родину защищал. Вот я как могла помянуть через нищих. Брат опять сорвался и запил. Запивает на 2 месяца. Вот у меня вот такой вопрос. Объясните, донесите. Как вот объяснить? Я стараюсь на помин, на похоронах, где вот чтобы больше было сока, например, сок просто, чтобы водка не поминать. Но я не могу, у меня все вокруг пьющие, для них вот водка и вино это важное. Как вот донести, чтобы вот на похоронах мне не приветствуют правильными, грамотными словами. И вот второй такой вот вопрос. Вот на причастие используют на причастие, используется когор. Вот когор, это он же образно идет, как бы кровь Христа. Невозможно ли его вот просто заменить на, опять, на дорогостоящий гранатовый сок, например? Это и польза организму, и также гранатовый сок можно как бы воспринимать в кровь Христа. Вот. Хотя могу засвидетельствовать факт того, что вот брат был у меня кодированный, вот, и когда он причастился первый раз, я его в 30 лет покрестила, вот, то есть он не сорвался. То есть это вино, оно на него не воздействовало как бы так вот. Вот ответьте, пожалуйста, и извините, может, что-то не так спросила. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос.
Хорошо. Действительно, вот недавно прошла Радоница, и многие были на кладбище. И вот это поминовение усопших у нас, к сожалению, нередко обращается вот в такую вот пьяную попойку.
Языческие, да?
Да.
Обряды какие-то.
И в нашей христианской традиции никогда не было такой практики, чтобы по усопшему человеку, ну, употребляли то или иное опьяняющее вещество. И вот эта вот практика, она, ну, укоренилась, наверное, вот в тот период времени, когда мы отошли от наших традиций. И нередко бывает еще такое, что вот люди считают это правильным, что когда проходят поминки, они наливают там в стакан или в стопку, значит, водки и кладут сверху корочку хлеба. Никто не задумывался, а для чего, с какой целью это все делается. И когда мы спрашивали, а для чего вы это делаете, вот такая традиция. А кто эту традицию установил? А с чем она связана? Какой смысл этой традиции? И, по крайней мере, те люди, которым я задавал такой вопрос, они не могли мне дать никакого вразумительного ответа. А ответ, он как-то пришел естественным образом, когда я узнал, что Иоанн Кронштадтский водку называл кровью сатаны. И если мы, когда воспоминаем Христа, мы употребляем вино как таинство, как вещество для Евхаристии, то дьявол тоже хочет, чтобы о нем как-то помнили. И вот я не вижу никакого другого смысла вот этой вот водки и корочки хлеба как глумление над нашей Евхаристией. И к нашим христианским традициям эта практика не имеет абсолютно никакого отношения. Действительно, существовала в языческих тризнах такая практика, что смысл ее заключался в том, что когда приходят на могилу умершего человека, то старается вести себя в состоянии опьянения. А смысл этого очень простой, что этот человек теперь не может так делать, не может выпить, не может, значит, вот таким образом разделить с нами общение. И вот в память о нем мы сейчас делаем это. Но, опять-таки, христианство это не имеет никакого отношения, ибо, как мы уже говорили в контексте нашей сегодняшней передачи, что пьяница Царствия Небесного не наследует. И поэтому обычай употреблять алкоголь в те или иные случаи жизни, он к христианству не имеет никакого отношения. Даже более того, я бы сказал, что вот в древнегреческой мифологии существовал такой бог Бахус, или Дионис, как его еще называли. И существовал определенный культ поклонения, служения этому богу. Он проходил в так называемых вакханалиях. Служителями этого культа были женщины, вакханки, так их называли. И предметом этого культа было то, что человек приходил, когда на эту вакханалию, там звучала очень громкая музыка, ритмичная, и признаком выражения своей любви к этому Бахусу являлось то, что человек вводил себя в состояние опьянения. И чем больше он вводил себя в состояние такой нетрезвости, тем больше этим он выражал свою любовь тому богу, которому он поклонялся. То есть это существовал такой древнегреческий культ. В римской мифологии этот же культ, этот бог, он называется либер. Может быть, отсюда и слово либерализм. И то же самое, вот эти вот вакханали, они являются выражением культа. То есть это определенные религиозные действия, когда человек вводит в себя вот это состояние такого нетрезвого поведения. Но к нашей христианской традиции это не имеет никакого отношения. И здесь, наверное, уместно было бы напомнить слова апостола Петра из первого послания, который говорит, что «трезвитесь и бодрствуйте, ибо враг ваш дьявол, аки лев рыкающий, непрестанно вокруг вас ходит, ища кого поглотить, противостойте ему твердую верою». И вот мы должны сказать, что трезвость, еще раз, это наша христианская добродетель, введение в себя в состояние опьянения, тем паче, когда это сопровождается громкой ритмичной музыкой, это есть такой вот религиозный культ служения Бахусу. И хотелось, чтобы мы, как христиане, в первую очередь все это осознали и понимали, что есть ложь, что есть истина, что есть правда, что есть путь спасения, и какие на этом пути встречаются препятствия, и ясно могли бы четко для себя дать ответ, что есть христианский путь, а что есть пагуба.
Там был еще второй вопрос, касающийся того, что когда принимают тело и кровь Христову, то частицы хлеба, они замачиваются в вине. Но это все олицетворяет тело и кровь Христову. Можно ли заменить это, по-моему, гранатовым соком?
Да. Но это вопрос не ко мне. Это вопрос к священноначалию. И я думаю, что Господь принял это вино как вещество для совершения таинства. И у нас существует глубочайшая традиция. У нас, к сожалению, или к счастью, может быть, нет, как сейчас принято говорить, технического регламента на изготовление этого продукта. Но при этом нужно сказать, что, вот, конечно же, то, что было вином в евангельские времена, и то, что описывается, и то вино, которое мы используем в настоящее время для совершения таинства, это, конечно, разные вещи. Тогда это был виноградный продукт, сделанный из винограда. Сейчас же в большинстве своем это продукт порошковой индустрии. Даже вот если мы берем наиболее, может быть, часто используемый когор, который называется «Массандра», для совершения богослужения, попытаемся прочитать, что там написано на этикетке. Там написано, что это винный напиток, содержащий, значит, в себе этиловый спирт, и продукт идентичный натуральному. И вот в этом отношении, конечно же, ну, вопрос не моей компетенции, но, наверное, вполне справедливый. И вопрос, наверное, нужно адресовывать, ну, как минимум, к священноначалию, к епископу вашей епархии. Я знаю, что эти вопросы в настоящее время поднимаются. Действительно, значит, вот такое вино, оно является для многих искусительным и соблазном. Но никто же не мешает найти то вино, в котором мы уверены, и можно на нем совершать это таинство.
Спасибо. Скажите, в интернете есть такой сайт, называется trezvenie.org. Я так понимаю, это вот официальная страница Братства Трезвения, да, православного?
Да, это наш совместный проект нашего Иоанна Претеченского братства и братства Свято-Владимирского Украинской Православной Церкви. И мы вместе поддерживаем этот ресурс. Свято-Владимирское братство, оно названо в честь священномученика Владимира, митрополита, который одним из первых принял мученическую кончину, и в дореволюционное время он был покровителем трезвенного движения, и мы вместе поддерживаем этот информационный ресурс и пытаемся на нем освещать нашу деятельность.
Еще раз напомним нашим зрителям trezvenie.org. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
Евгений Александрович, слушаем вас.
Да есть такое высказывание: не продавай то, что Бог тебе дал даром. Может, с этого начинается главное трезвение. То есть не продавай свою совесть. А уже следствие пьянства, все остальное, это уже следствие этого. Когда мы начинаем продавать свою совесть, вот тогда все и начинается. Как вы думаете?
Я надеюсь, что я думаю головой. А в этом отношении я даже бы, ну, не стал как-то комментировать и согласился с этим, что пьянство начинается не с того, когда человек употребляет те или иные, как их сейчас называют, психоактивные вещества, а когда он лишается вот этой вот трезвости, когда он лишается этого божественного дара, и неважно, там, за чечевичную похлебку, или там за бутылку барматухи, или за там бутылку столичной он это все пропивает. Действительно, очень важно хранить свою совесть в чистоте. И именно когда человек ставит перед собой задачу и ее реализует, то есть старается не размениваться своей совести ни на какие мелочи, то тогда человек этот и живет трезво.
Спасибо. Скажите, на сайте trezvenie.org есть устав Иоанна Претеченского братства. И вот там написано о том, что одна из задач – это возрождение традиции православной трезвости и трезвения. Могли бы рассказать, что это за традиции?
Ну, конечно. То есть вот, к сожалению, принято в обществе такое мнение, что вот русские люди – это они пьяные люди, что пьянство это является национальной чертой русского характера, и это есть, значит, вот, ну, особенность такая, что мы обязательно на праздниках должны напиваться. Некоторые считают еще, что за свадьба, если не подрались, да, то и веселья никакого не было. И вот мы с этим не можем согласиться. И мы говорим о том, что, как уже звучало в нашей сегодняшней передаче, это нравственная ценность, это христианская добродетель. И вот рассказать о том, что действительно так оно на самом деле и есть, что наш народ жил трезвым. Даже, ну, простой такой факт. Вот до революции у нас душевое потребление, оно не превышало 4 литра. Для сравнения, во Франции тогда это было 21 литр на душу населения, в Великобритании было 12 литров на душу населения, в Соединенных Штатах 8 литров на душу населения. То есть если мы возьмем вот этот вот показатель душевое употребление, то мы увидим, что мы никогда...
На человека, да?
Да. То мы увидим, что мы никогда не были пьющим народом. А мы действительно были народом трезвым. И вот есть вот в настоящее время в федеральных государственных образовательных стандартах такой документ, он называется «Концепция духовно-нравственного воспитания». И там говорится о воспитательном идеале, который существует. И прямо говорится о том, что этот воспитательный идеал, он для нас, для русской культуры, он черпается в Библии. И оттуда мы берем основания многих нравственных ценностей, или, как сейчас их называют, базовых национальных ценностей. И вот мы с вами говорили уже о трезвости как элементе нашей культуры. И вот недавно мы проводили такую конференцию, дали ей прямо такое название, что трезвость — это базовая национальная ценность. И поэтому утверждение о том, что вот мы пьяные, что трезвость, значит, вот это какая-то мечта, она не принадлежит нам, и что вот русские, они совершенно другие люди, и, ну, с этим нельзя согласиться. По крайней мере, это аргумент, который исторически невозможно доказать. А действительно, трезвость как ценность и трезвение как процесс, я бы сказал, такого духовно-нравственного совершенствования личности человека, как путь к святости, они присущи нашей культуре, нашим духовно-нравственным традициям. И вот этим, собственно говоря, мы и занимаемся, когда говорим о возрождении традиции трезвости и трезвения.
Когда мы с вами говорили о самом обществе, вы сказали о том, что активные люди, которые участвуют активно в деятельности общества, оно называется братством. А можно ли говорить о том, что это братство людей, близких или практически одинаковых по духу?
Ну, конечно. То есть вот в настоящее время наше Яно-Притеченское братство, оно объединяет более 200 обществ трезвости. И расположены они в 74 епархиях Русской Православной Церкви. И условием того, что человек является членом общества трезвости, является то, что он дает Богу обещание, что я буду жить трезво. И в этом отношении, конечно же, вот наше братство, состоящее из приходских обществ трезвости, и приходское общество, как, я бы сказал, такой системообразующий центр, является основанием трезвости. Более того, вот когда мы говорим о трезвости как о ценности, я бы сказал еще, а вот как сделать так, чтобы человек освоил эту ценность? И единственным условием, при котором человек любую ценность осваивает как личное достояние, является то, когда он ее проживает. И, конечно, много можно об этом говорить, можно этому учить, но если не создать условия для того, чтобы человек прожил эту ценность именно как жизненно необходимый факт, то тогда человек не осваивает ее. И вот братство, да, оно создает такие условия, но при этом нужно сказать, что это не единственная цель и задача, которую мы ставим в своей деятельности и в нашем братском общении. У нас много других просветительских целей. Мы занимаемся реабилитацией, помощью людям, имеющим различные формы патологических зависимостей. Это не обязательно только пьянство и наркомания. В настоящее время появился уже спектр других зависимостей, как то интернет-зависимости, как то онлайн-зависимости, шопингомания. Есть такая форма аддиктивного поведения, игровая зависимость и многие другие. Мы, помимо этого, занимаемся издательской деятельностью, мы занимаемся научными исследованиями. И это действительно вот братство, сообщество людей, которые, во-первых, сами живут трезво, стараются этой трезвости свидетельствовать другим людям и занимаются еще другими делами просвещения.
Мы еще говорили также о том, упоминали обет трезвости. Могли бы пояснить нам, что это за обещание и на что это обещание дается?
Ну, обет трезвости — это форма обета. Такая обетная практика, она достаточно широко распространена была в церкви, и слава Богу, что в настоящее время эта традиция возрождается. Это такая форма обещания Богу, в котором он, как об этом говорит Петр Екатериновский, что это есть выражение богопочтения. То есть это есть поступок, которому человек не обязан никаким правилам или нормой закона. Это есть выражение его личного отношения к Богу. И вот такая практика, она существовала в дореволюционной России, начиная с конца, со второй половины XIX века было очень такое, ну, масштабное трезвенное движение. Это трезвенное движение привело к тому, что в 13 году решением Священного Синода было принято первый раз проводить день 11 сентября как праздник трезвости, а с 14 года это было решение принято повсеместно в церкви регулярно это делать. И вот эта вот форма, объединяющая людей, давших Богу обещание жить трезво, с одной стороны, а с другой стороны, это есть, вот мы с вами говорили, что очень многие люди, страдающие от той или иной формы зависимости, они, к сожалению, вокруг себя не видят людей, которые жили бы трезво. И, как я говорил уже, что это есть форма подвига, но и это есть форма проповеди, когда мы живем трезво, и как мы в братстве, когда обсуждали, в чем же является наша основная миссия. Мы приняли такую словесную формулу, когда говорим, что для нас это свидетельствование о Христе радостью трезвой жизни. Почему? Потому что в настоящее время очень многие люди, они трезвость воспринимают как некую патологию. То есть они считают, что вот трезво жить — это вот, ну, это
неправильно.
Неправильно. Это удел трезвенники, это есть язвенники, те, которые и хотели бы, но не могут этого сделать. Но вот мы пытаемся рассказать и показать в своей жизни, что есть и другое отношение и мнение к этому, к этой проблеме, взгляд на вот эту, на это явление нашей общественной жизни.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе.
Воскресе Христа.
Как вас зовут? Откуда нам звоните вы?
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я звоню из Екатеринбурга. Я хочу задать вопрос отцу Игорю.
Задавайте, пожалуйста.
У меня такая сложная ситуация. Мы живем вместе вот в одной квартире с отцом. Вот ему 74 года сегодня исполнилось. Он пьет большую часть жизни. У нас семья, вот 5 лет мы с мужем, и ребеночку вот год и 10. И у меня вопрос такой, как нам дальше быть, жить. То есть вот вместе существовать — это очень сложно. Ребенок уже подрос, уже бегает, все видит, слышит. Деда, конечно, без ума любит, но дед все каждый день выпивает. И вопрос такой, как вот его... То есть нам разъезжаться, вот, или оставаться как-то терпеть. Ну, то есть то, что он бросать не будет, это однозначно. Ему задавала буквально вчера вопрос, или вот что ты выбираешь, алкоголь, или вот ты семью и нас там, с внуком, да, как бы вот малыш растет, тебя любит. Выбираю. Ну, в общем, куча отговорок, цветочек надо поливать, цветочек не поливать, он засохнет, да. И, в общем, шутками, прибаутками. В общем, дает понять однозначно, что он пить будет всегда.
И... Мы вас поняли. Спасибо большое.
Да.
Но, к сожалению, такая ситуация встречается очень часто. И ну, часто люди действительно заходят в тупик. И один из выходов, ну, просто разъехаться. И...
Но... Сделать вид, что все хорошо.
Да, сделать вид, что все хорошо. Но с другой стороны, это же отец. И есть заповедь «Чти отца». Не сказано «Чти трезвого отца», да? А «Чти такого, который есть». И все равно в совести своей человек понимает, что он не может решиться на этот поступок. И что здесь сделать? Я бы здесь ответил, опять-таки, словами апостола Павла из послания к римлянам, когда он говорит, что если соблазняется брат мой, то я не буду пить вина, я не буду есть мясо и не делать того, от чего он соблазняется или притыкается. Вот, к сожалению, мы об этом забываем. И мы считаем, что вот, знаете, вот, человек как-то должен сам по себе измениться, когда вокруг него все живут нетрезво. И мы его упрекаем, что вот он вот как-то не так ведет, что у него в этом отношении проблема, что вот он нам создает какие-то проблемы. А на самом деле мы забываем, что есть христианский путь. И христианский путь — это путь трезвой жизни. И, ну, даже прошел тот же самый день рождения, но возьмите его, организуйте этот день рождения без алкоголя. Организуйте праздники, организуйте мероприятия, сделайте это так, чтобы было весело, без таких вот искусственных стимуляторов. И я думаю, что человек обязательно это оценит. Он это увидит и поймет, что, оказывается, можно жить по-другому. Можно найти такому примеру кучу возражений и сказать, значит, а он так не поймет, а он так не считает, да мы об этом уже говорили. И это действительно так. Но вот знаете, я вспоминаю слова известного русского педагога Сергея Александровича Рачинского, имя которого, может быть, в настоящее время, ну, предано забвению. А между тем, вот мы уже говорили о трезвенной такой вот системе просвещения, существовавшей до революции, которая привела к тому, что вот 11 сентября был установлен как всероссийский праздник трезвости. И Сергей Александрович, он говорил такие слова, что когда я говорил о вреде пьянства, но сам дозволял немного выпить алкоголя, причем я не был пьяницей, я не напивался до пьяна, но я не жил трезво. И вот когда я находился в такой позиции, я упрекал людей, говорил им, ну как же так, ну почему же вы так живете? Со мной, говорит, меня многие слушали, со мной многие соглашались, но никто не исправлялся. И я, говорит, заметил существенную разницу. Когда я сам дал обет трезвости и стал жить трезво, за мной пошли тысячи людей. И вот я думаю, что в первую очередь для того, чтобы даже иметь хотя бы моральное право говорить человеку о том, что он живет неправильно, нужно самим изменить образ своей жизни. Знаете, вот вспоминается еще пример из жития одного из последних афонских старцев Паисия, когда к нему пришел человек и говорит, знаете, вот я ем сладости и никак не могу от этого, говорит, отказаться. Он сказал, говорит, хорошо, приди, говорит, через 3 дня. И он, говорит, пришел через 3 дня, и старец ему сказал, ты, говорит, перестань есть сахар. Он говорит, а почему вы мне 3 дня назад об этом не могли сказать? Не мог, потому что 3 дня назад я сам его ел. И действительно, для того, чтобы давать какой-то совет и упрекать человека за те или иные действия, и те, кто ратуют за своих страждущих близких и родственников, я бы им задал в первую очередь вопрос, а насколько вы сами живете трезво? Насколько вы сами являетесь примером для ваших близких вот того образа жизни, к которому вы их призываете, и насколько вы сами, вот вы ведь, вероятно, всего тоже считаете допустимым для себя употребление алкоголя. Но а как иначе тогда можно призывать человека к тому, чтобы изменить свою жизнь, если вы вместе с ним садитесь за один и тот же стол, если вы вместе с ним чокаетесь, употребляете этот алкоголь, а потом его же начинаете за это же и упрекать. Почему ты так себя ведешь, почему ты употребляешь это, почему? Так ответ – потому что он не видит перед собой другого примера. И если мы поймем и осознаем, что Господь только тогда может нам помочь, когда мы сами изменим свою жизнь, когда мы будем иметь моральное право призывать их к иному образу жизни, то тогда начнет и меняться ситуация вокруг нас.
Это золотое правило: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Да?
Действительно, да. Так оно на самом деле и есть.
Отец Игорь, спасибо вам за то, что сегодня пришли в нашу студию и рассказали нам и о деятельности вашего православного братства «Трезвение», и вообще об этих пагубных привычках и зависимостях, с которыми каждому из нас, даже не обязательно, наверное, христианам, нужно бороться.
Действительно, это так на самом деле и есть. И вот происходит это, вероятнее всего, по одной простой причине, что вот та радость, которую призывает нас Христос, мы ее утратили в своей жизни – мы привыкли к тому вот искусственному состоянию введения в себя вот в это состояние нетрезвости, и происходит это потому, что мы удалились от наших христианских традиций. Давайте мы к этому вернемся. И те слова, которые нам говорил Христос, что радости вашей никто не отнимет у вас, а связано это именно с Его воскресением, с той величайшей победой, которую Он совершил в своей жизни. И войдем в эту победу, вернемся к этим традициям, и тогда мы изменимся, и изменится жизнь вокруг нас. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Этими словами мы и завершим нашу сегодняшнюю программу.